Мокриц многое знал о секретах маскировки, хотя и никогда не увлекался непосредственно гримом. Превратиться в другого человека было делом тонким, и до конца его понимали разве что сморщенные старички в высоких горах, окружающих Ойдонг, которым были ведомы секреты всей постижимой вселенной, включая даже то, как выбить позвоночник врага сквозь туловище. Они-то точно знали, что истинный камуфляж проистекал изнутри. Ну и да, иногда требовалось сменить гардероб, но вообще Мокрицу было достаточно просто подумать о том, каким человеком он хочет показаться, и все прояснялось. Фальшивый нос был абсолютно противопоказан. Любой нос, изготовленный для того, чтобы ты выглядел чужаком, будет казаться чужеродным. И к чему рисковать, когда его собственные черты лица были такими неприметными, что никто и так не мог их вспомнить? Конечно, попытки выдать себя за женщину сопровождались, само собой, разумеющимися сложностями. Но и это ему порой удавалось. В дурные старые времена, которые, оглядываясь назад, все же были такими славными. А еще Мокриц изображал стольких священнослужителей, что сбился со счета. Если и есть такая штука, как искупление, придется им припасти для Мокрица целую бочку. Нет, пивоварню. Королевская свита разделилась, когда прибыла на вокзал. Рыс теперь был одет как растерянный престарелый гном, и его на расстоянии сопровождали трое других сомнительных персонажей, в то время как остальные рассредоточились по платформе небольшими, не привлекающими внимания группами. Грох Грохсон галантно вызвался побыть телохранителем, но Мокриц с Ваймсом оба решили, что у него слишком узнаваемое для других гномов лицо — особенно здесь, в его родном Ангмарпорке, и предложили ему применить свои таланты в другом месте. А темные клерки получили надлежащие инструкции от ветеринарии, который недавно продемонстрировал, что может стоять в комнате, полной людей, и оставаться незамеченным. Вот где было мастерство. Были еще другие, возможно, над головами. Что бы ни случилось, командор Ваймс не позволил бы королю под горой погибнуть в его присутствии. Мокриц со вздохом зашагал по платформе в сторону хвоста поезда, жалостно, но без лишнего энтузиазма, подволакивая одну ногу. Там он обнаружил смотрителя станции, который отчитывал хорошо одетого человека, рассевшегося в вагоне третьего класса среди дремлющих чумазых рабочих с инструментами и трубочистов с мешками сажи, неизбежно сыплющейся наружу. Мокриц ничего не имел против простого человека, особенно такого, который мог бы и раскошелиться раз в жизни на кусок мыла и желательно не сплевывал каждые 5 секунд густые комки слюны, которые, похоже, жили собственной жизнью. А от Франта разило первоклассным бренди, которое аж капало с него, и он задерживал весь поезд, потому что смотритель колебался, сбитый с толку заносчивым голосом. И Мокриц обхватил несносного типа за плечи и сходу перешел в режим омерзительного пьянчуги в сочетании со взрывной отрыжкой, верное средство, против которого нет приема. Сначала подпустить каплю слюны в уголок рта, добавить мерзкий запах, в чем Мокрицу не было равных, и, наконец, беседа, в которой каждое слово было искромсано, оскорблено и истерзано до смерти. И все это время Мокриц неприлично падал на собеседника, брызгал слюной и заплетался языком. Франт направился в одиночную купе первого класса в передней части состава уже через минуту. Личный рекорд для Мокрица, который, все еще не выходя из роли пьяного в стельку человека, заплетающимся шагом добрел до своего места точно перед тем, как раздался свисток, и поезд вяло тронулся, что всегда бывает с поездами, пока двигатели еще не отошли от сна. Мокриц был очень горд собой, и он израсходовал только половину лучшей искусственной рвоты со стойким запахом из магазинчика Боффо. Ночь выдалась холодная для путешествия. Король находился где-то здесь же, но сейчас не время было проявлять к нему какой-то интерес. Оборванная одежда мокрица худо-бедно справлялась со своей задачей, но в вагоне по полу гулял ветер, и пассажиры плотно кутались и старались не существовать, пока поезд не довезет их до нужного места. Мокриц думал, что надо непременно воздвигнуть памятник Юффи, которая своими лекциями вынудила мужа защитить даже самые дешевые вагоны хотя бы от дождя. Единственными вагонами без крыши оставались вагоны для пассажиров особо крупных размеров, преимущественно троллей, которые больше никуда не помещались. И то потому, что, по сути, это были платформы для угля. Никто не возражал. Троллям дождь не страшен. У них от него только лучше растет лишай. А уголь сходил за угощение в долгой дороге. Предводитель глубинников, который следил за главной дорогой из Ангкор-Порка, улыбнулся, когда на горизонте показалась большая карета с эмблемой короля под горой. Дождь хлестал по карете, лошади скакали галопом в сторону пупа, и вождь улыбнулся каплям воды. Как же все оказывается просто. Он отдал сигнал ожидающим гномам, и уже через несколько минут кто-то вцепился в упряжь и в поводья, и карета с содроганием встала. Он распахнул дверцу кареты и велел: «Высаживайте короля, и никто не пострадает!» В карете было тихо, а потом послышался голос.
«Нет у нас никакого короля, кроме Гарри короля, и не мы тут сейчас пострадаем. Считай нас обществом защиты королей, а сэр Гарри король не любит, когда его друзьям доставляют неприятности. От тебя, дружок, одни неприятности, и радует только, что от нас их еще больше. А ну, ребята!»
Драка была быстрая и профессиональная, и карета уехала прочь, увозя победителей, которые пели песни и пили под шум грозы, а вода на камнях была окрашена красным. А тем временем в нескольких милях оттуда другая группа глубинников попала в аналогичную ситуацию с удивительно похожей каретой, в недрах которой, среди прочих ужасов, скрывалась очень отважная гномиха в шлеме городской стражи. А тем временем в нескольких милях оттуда другая группа глубинников попала в аналогичную ситуацию с удивительно похожей каретой, в недрах которой, среди прочих ужасов, скрывалась очень отважная гномиха в шлеме городской стражи. А тем временем в нескольких милях оттуда другая группа глубинников попала в аналогичную ситуацию с удивительно похожей каретой, в недрах которой, среди прочих ужасов, скрывалась очень отважная гномиха в шлеме городской стражи. Поезд подошел к Сталацкому вокзалу, и Мокриц понаблюдал, как стражник помогал неряшливому, жалкому старику-гному спуститься на перрон. У короля под горой явно были неслабые актерские навыки. Мокриц увидел, как рядом с ним оказался такой же дряхлый и старый гном, который пожалел старика и протянул ему кусок гномьего хлеба, который разрубил надвое. К своему ужасу Мокриц увидел, как король что-то пробормотал в знак благодарности. Подойдя к королю, Мокриц прошептал: «Невероятно! Где вы раздобыли такой запах? Он как будто живет своей жизнью». Король приложил палец к губам.
«Это не мое!» — перекинулось от соседа спереди. «Похоже, он не мылся уже много лет. Но ты забываешь, что королю приходится иметь дело и с проблемами пострашнее дурного запаха».
Им надо было убить несколько часов в ожидании поезда до Земфиса, самой дальней на данный момент точки, куда дотянулась гигиеническая железная дорога. Увести короля от посторонних глаз было первостепенной задачей. Риск оставался даже с учетом маскировки. Оставив Дика и Ваймса следить за станцией, Мокриц с королем, прихрамывая, побрели по улице. Мокриц осмотрелся, выискивая взглядом тех, кто точно должен был находиться где-то здесь. Именно потому, что Мокриц никого не видел. Вдруг один оказался прямо у него перед носом, так близко, что они чуть не столкнулись. До этой секунды Мокриц его не замечал, как будто он вырос из-под земли.
«Господин фон Липпек, я Готфри, темный клерк.
Лорд Витинари организовал конспиративную квартиру, где вы с вашей группой можете остановиться. Господин Кекс предложил дом его матери. Это совсем недалеко. Мы познакомились с этой дамой, и она закоренелая монархистка. За любую монархию. Очень рассудительная. Волноваться совершенно не о чем. Клерк Мэвис говорит, что старушка сметливая и понимает ситуацию. Повариха она хорошая, а просто нечистая.
Мокриц посмотрел на промокшего короля, который улыбнулся и сказал:
«В такую ночку это похоже на сущий подарок от Така».
Путь к дому госпожи Кекс был недолгим, и пока они шли по мокрым от дождя безлюдным улицам, Мокриц ни на секунду не забывал о тех, кто их сопровождал. И волосы у него на загривке подсказывали ему, что они были рядом, и указывали дорогу. Вскоре они вышли к веселенькому домику недалеко от центра города. Такие дома еще называют маленькими дворцами. Такие дома покупают сыновья своей овдовевшей матери, чтобы ей не приходилось далеко ходить в магазин. Они вкрадчиво постучались, внутри послышалось шарканье, а потом на пороге появилась женщина, которая могла быть только госпожой Кекс, и быстренько завела их в дом. Когда все столпились в ее маленьком, но безупречно чистом жилище, она замерла, опустила глаза на короля под горой и сделала книксон.
«Премного благодарен за гостеприимство, госпожа Кекс»,
— сказал король, которому явно не впервые было оказываться в таких ситуациях.
«В этом нет нужды, ведь ты произвела на свет гения инженерии».
На госпожу Кекс нахлынула волна материнской гордости.
«Да, Ваше Величество, да. Он такой хороший мальчик, наш Дик. А вы знаете, что когда он был еще маленький, он смастерил мне иконограф. Сам поймал в него бесенка, представляете, и прикормил его маслицем. Эти бесенята так любят масло. Очень полезная оказалась вещица, ага».
Пока клерк Годфри бесшумно обходил остальные комнаты, госпожа Кекс повернулась к Мокрицу.
«А я тебя знаю. Ты господин фон Липвик. Дик хорошо о тебе отзывается. Я как раз вчера видела твой портрет в газете вместе с Диком. Ах, как им горжусь. Я-то, конечно, газет не покупаю. Преподобный Забавль заходит и читает мне вслух, а то буковки у них больно маленькие. Я сама уж редко выхожу из дома, но вот теперь мальчик мой зарабатывает большие деньги. И каждый день на его поездах доставляют мне всякую свежую еду. Так он заботится о матушке. А вчера, о, привезли мне лобстера в мешке со льдом. Пришлось идти до самого нашего дорогого ресторана, чтобы узнать, как это готовить. Но хорош получилось, пальчики оближешь. И столько мякоти, что хватило накормить и госпожу Дурветер, которая прикована к постели и почти ничего не ест. Но видели бы вы, как у нее слюнки потекли, когда она увидела полную тарелку лобстера. Ну, а как иначе? Не у каждой старухи есть такой хороший, сильный сын, который будет следить, чтобы мать жила в достатке.
Госпожа Кекс вдруг помрачнела и добавила.
Он посылает мне деньги каждую неделю, исправно как часы, столько, что я уж и не знаю, куда их девать. Так что раздаю понемногу бедным. Ты ведь его друг, господин фон Липвик, верно?
Да, госпожа Кекс, ответил Мокриц. Ты даже не представляешь себе, насколько.
В этот момент вернулся клерк Годфри.
Мы сейчас возвращаемся на станцию к господину Ваймсу и другим сотрудникам стражи, которые отправляются с нами в дальний рейс до Убервальда. Клерки Коломбин и Шелкопряд останутся снаружи и к назначенному времени проводят вас обратно до станции, чтобы не опоздать на поезд до Земфиса.
И с этими словами он был таков. Госпожа Кекс еще раз взглянула на короля-оборванца и заметила с бессознательной фамильярностью.
— Выглядишь голодным, зайка. Знаю, что уже поздно, но у меня остался гороховый пудинг в горшочке. Совсем немного, но он придаст тебе сил и не даст свалиться с ног в ответственный момент.
Оказалось, что гороховый пудинг госпожи Кекс был королем гороховых пудингов. И хотя ужин у Гарри подавали всего несколько часов назад, Мокриц обратил внимание, что король уплетал угощение за обе щеки. Когда они наелись, госпожа Кекс накрыла горшочек крышкой.
— Оставлю немного сына,
— сказала она.
— Работать под открытым небом в такую непогоду. Но ничего, он любит пудинг холодным.
Потом король устроился в кресле вздремнуть. Пока он спал, госпожа Кекс убирала со стола, а Мокриц разглядывал бережно развешанные на стенах портреты улыбающихся детей. Ну, или одного ребенка, снятого много раз подряд, потому что в младенчестве все дети похожи на детей, и одни лишь матери способны различить, кто есть кто. Удивительный дар. — Ничего себе, госпожа Кекс, какие замечательные детки! — отметил Мокриц, когда она вернулась пожелать ему спокойной ночи. — Все твои? — она рассмеялась.
— Ну что ты, нет, конечно. Дик у меня единственный. Но я была повитухой до того, как встретила своего покойного мужа. А ты понимаешь, что это за работа? Роды я всегда хорошо принимала, особенно когда дела шли туго.
Она посмотрела на Мокрица.
— Слышь, о чем я, господин фон Липвик? Я одного единственного ребеночка потеряла, потому что меня не успели найти вовремя, а потом было уже поздно. Как бы то ни было, с тех пор всегда меня зовут. Ну и ты понимаешь, как оно. Сын говорит, что мне больше не обязательно этим заниматься, но когда у тебя есть имя, оно уже никуда не денется. Особенно, если речь о молоденьких, отчаявшихся девочках.
Вид у госпожи Кекс был загнанный, но в ее глазах читалась гордость. Зычно похрапывая в огромном кресле, король повернулся на другой бок. Госпожа Кекс поправила пухлые подушки, чтобы ему было поудобнее, и вдруг что-то приковало ее внимание. И она застыла на секунду. Бросив на Мокрица мимолетный острый взгляд, она напоследок еще разок взбила подушки, после чего выпрямилась и сладко улыбнулась. Что бы это ни было, оно осталось позади. Мозг Мокрица размяк от усталости, а врожденный дар считывать крошечные намеки, не раз сохранявший ему жизнь, покинул его уже много часов назад. И все-таки Мокриц должен был спросить: «Госпожа Кекс, что-нибудь не так?»
— Нет, юноша,
— тут же ответила она.
— Я просто задумалась. Как странно, что такой маленький и, это самое, волосатый может быть королем. Но он же маскируется. Небось в короне и во всем блестящем он отлично выглядит, сидя на своем каравай камне. И теперь, юноша, пора укладывать тебя спать.
Даже смертельно уставший Мокриц смог распознать тактику отвлечения и продолжил допытываться. — Госпожа Кекс, ты чего-то мне...
Да ничего, ничего, тебе во всяком случае беспокоиться не о чем.
У Мокрица голова пошла кругом, но все эти мысли выветрились у него из головы, когда послышался звук отпирающейся двери, и появился Дик, с которого стекали ручьи воды, и поприветствовал мать. Он тащил столько узелков и коробок, что ему пришлось все их поставить на пол в узком коридорчике, где показывали время, дни недели, а может даже фазы луны, блестящие часы. А главное, они сообщали, что Дик Кекс покупает для матери все самое лучшее. Она вмиг бросилась ему на шею, но Дик рассмеялся и выкрутился из крепких объятий. Устроившись на кухне небольшого дома, где все еще было тепло, Дик уплетал застывший гороховый пудинг, пока его мать распаковывала свертки. — Вот это класс, ма! А на улице ветер воет, аж жуть! Мокриц понял, что устал, как собака.
— Я тебе постелила, господин фон Липвик, —
сказала госпожа Кекс.
— Королю тоже постелила, но ему вроде и так удобно. Не хочу его будить. — Дик, ты останешься на ночь?
— Извини, мам, нет, слишком много работы. Мы все работаем по две смены. Госпожа Кекс перевела на Мокрица исполненный гордости взгляд.
— В этом весь мой сын. Трудяга он у меня, вечно со своей считальной палочкой.
— Это счетная линейка, мам, — сказал Дик и улыбнулся Мокрицу.
— Ну и пускай,
— ответила гордая мать.
— Мой сынок работает с вашим Гарри королем и прокладывает себе дорогу в жизнь.
И она наклонилась поцеловать Дика, который оторвал ее от земли, чмокнул в воздухе и снова поставил на место, слегка замочив и перепачкав.
Ох, мам, не делай из меня какого-то святого. Я просто обычный рабочий, с немытыми руками. Короче, мне пора выдвигаться, дела ждут.
На пути к выходу Дик взглянул на короля и спросил.
— Он в порядке, мам?
Мокрец очень внимательно наблюдал за госпожой Кекс.
— Лучше не бывает, сынок, — ответила она. — Ему просто надо выспаться. Не хочется лишний раз будить его.
Дик бросил взгляд на Мокрица, услышав эти слова, и как будто о чем-то задумался, но потом пожал плечами, видимо, решив, что оно того не стоит. Он передал Мокрицу сверток с чистой одеждой для него самого и для короля и еще раз поцеловал мать.
— Проследи, мам, чтоб они не задерживались, как бы не опоздать на Земфис-экспресс.
Что она и сделала, накормив их сперва горячей сладкой кашей, которую терпеть не могла дорогая. Мокрец чувствовал, что каша как будто липнет к его костям, когда они с королем, улыбаясь, набравшиеся сил после отдыха, покинули тихую обитель госпожи Кекс, как раз когда солнце начало всходить над Столатом. В пещере блесмрачного и чем-то даже болезненного города Уталешка граги обсуждали железнодорожную угрозу и как ее остановить. Они нашли мастера по работе с железом, и поскольку гном был из Ангмарпорка, на его долю выпало объяснять им ситуацию. Гость нервно сидел в тускло освещенной пещере, старательно делая вид, что находится всецело на стороне грагов, в то время как на самом деле он оставался на стороне денег. Кузнец объяснил, что паровозы, тяжелые машины, избить их с рельсов удобнее всего в тот момент, когда поезд будет миновать ущелье или идти по горам. Еще он предложил в качестве альтернативы лишить двигателей всего необходимого для их работы — топлива и воды, и напасть, когда поезд окажется в уязвимом положении. Ему повезло раздобыть карту с указанием всех угольных бункеров, колонок и водонапорных башен, и он продемонстрировал ее грагам.
— Если чисто теоретически... мы захотим остановить один конкретный поезд. Сколько людей нам понадобится, чтобы вывести из строя эти колонки?
— прокряхтел в темноте неизвестный грак.
— Для такой работы много, — ответил услужливый гном. — Ваш противник наверняка достаточно умен и догадается, что вы бросите свои силы на то, чтобы вывести двигатели из строя. Поэтому... он обеспечит колонки и бункеры хорошей охраной. — Конечно, — добавил он, — если вы расположитесь высоко в горах, у вас будет серьезное преимущество.
В темной пещере этого почти не было видно, но кузнец выглядел оптимистично настроенным. Он сказал,
— ну вот, и на этом и все, господа, ничего особенно сложного. Ну, вы знаете, где мне найти, если я вам понадоблюсь.
Сказать по правде, в этой пещере у него мурашки по коже бегали. Ему не терпелось как можно скорее оттуда выбраться. Вождь Грагов ответил ему.
— Отличная работа, друг мой. Прошу, прими это золото в знак нашей признательности. Да, мы знаем, где найти тебя и всех твоих родичей.
Кузнец заглянул в увесистую кожаную торбу и остался доволен.
— Какая щедрость с вашей стороны, господа! Надеюсь на наше дальнейшее сотрудничество.
И он ушел довольный, получив огромные деньги за столь малый труд. Граги были такие бестолковые. Все равно, что отнимать деньги у ребенка. Но вот он улыбнулся и попрощался, и в темноте ему перерезали глотку, прежде чем он успел выйти из сырого грота. Потому что какой граг отдаст свое золото ангмарпоркскому гному? Для грагов все они были отступниками. Когда Мокриц и король быстрым шагом шли от дома госпожи Кекс обратно на вокзал, Мокриц кожей чувствовал присутствие темных клерков, которые следили за ними, незримо сопровождая их с обеих сторон. Сменив вчерашнюю одежду, наскоро умывшись и приведя себя в порядок, король теперь выглядел как деловой гном, а Мокриц оброс щетиной и был похож на инженера, спешащего к началу рабочего дня. Проводник прокричал:
«Скоро отправляется с платформы Альтипланский экспресс со следующими остановками Великий Качан, Мир Капусты и Земфис, вид на Земфисские водопады. Спальные вагоны находятся в главе состава. По вагонам, дамы и господа!
— мокрец прошептал королю.
— Вы знаете, что надо делать, сэр.
Король показал охраннику свой билет, и тот внимательно изучил бумажку, после чего угрюм сказал:
— Второй класс, середина состава.
Мокрец быстро и не оглядываясь пошел дальше. Чем больше вертишь головой, тем сильнее выдаешь свою нервозность. Приходилось полагаться на голый инстинкт. Все сами знали, что им надо делать. Мокрецу пришлось лавировать между ящиками с курами, и он подумал, почему на вокзалах обязательно есть куры? Судя по их квохтанью, они не очень-то хотели тут находиться. Складывалось такое ощущение, что куры путешествовали во всех направлениях. Мимо пронеслась мать с ребенком. Гоблин помахал кому-то рукой, вероятно, жене, хотя с гоблинами это не так просто понять. И мокрец бросил взгляд на стражника и насладился последним мгновением тишины. А потом поезд ожил. Он забрался в сторожевой вагон, и первым, кого он там встретил, оказался Детрит. Без значка он выглядел самым обычным троллем и явно чувствовал себя не в своей тарелке. За Детритом мокрец обнаружил командора Ваймса в костюме стражника, который, по-видимому, получал сказочное удовольствие от происходящего, если, конечно, мокрец правильно трактовал его кривую ухмылку. Ваймс помахал клик-бланком и весело заявил:
«Вот идиоты! Взялись за свое прямо на Ангмарпоркской территории, бедняги. Наверное, думали, что перехитрили нас. Но Нюня и ее ребята быстро с ними справились. И люди сэра Гарри тоже, судя по всему. Так что обе шайки теперь направляются в Танти, где темные клирки будут проводить с ними разъяснительные беседы. Остается надеяться, что новости не сразу дойдут до командования Грагов».
Путь до Земфиса был не близкий. А оттуда они продолжат путешествие по новому участку дороги, где не проезжал еще ни один пассажир. Но мокрец твердо сказал себе, что об этом он будет беспокоиться позже. Для этого хватит времени. Пока что критически важной оставалась маскировка. Мокрец должен стать инженером, тем везунчиком, которому посчастливилось каждый день кататься на новейшем скором Марк II и получать за это деньги. Проходя по вагонам, он стал приглядываться к окружению. Среди обычного винегрета из ангмарпоркцев и жителей других регионов равнин и окрестностей, которые были обычными пассажирами на регулярном рейсе до Земфиса, ему встречались гномы, которые путешествовали парами и в одиночку. В одних он узнавал членов свиты короля под горой, другие мокрецу казались ангмарпоркскими гномами, если он хоть немного в этом понимал. Конечно, ангмарпоркские гномы бывали разные. Одни были счастливы называться гражданами Ангмарпорка, другие — не очень, и они переживали по поводу своего статуса, не понимая, что в Ангмарпорке никто не обращал внимания на то, кем ты был, если только ты не был богачом. В таком случае ты сразу становился центром внимания. И были еще те, кто старательно делал вид, что они безобидные члены общества. Такие всегда выделялись, и мокрец недоумевал, как они не понимают, насколько это очевидно для натренированного глаза вечно подозрительного мошенника. Они волновались и изо всех сил пытались не выглядеть взволнованно. Но беспечность, настоящую беспечность, очень трудно сымитировать. Если у тебя не было к этому таланта, любительский подход сразу бросался в глаза. Один гном в особенности привлек внимание проходящего мимо мокрица. Так что некоторое время спустя он вернулся и сел напротив. Мокрец покачивался в ритм поезда и улавливал в гноме какую-то дисгармонию. Не то чтобы страх, но пульсация. Страха, загнанного так глубоко, что он буквально пел, и в замкнутом пространстве мыслей мокрица подозрение разворачивалось, как телеграфная лента. Мокрец вел себя с умом, не пялился и даже не старался сделать вид, что он вовсе не пялится. Эдакая профессиональная обеспеченность. Но гном, находившийся ниже уровня его глаз, обливался потом. — Рано или поздно что-то должно дать слабину.
— О, я тебя знаю! — внезапно воскликнул мокрец негромким голосом. — Ты из наблюдателей за поездами. Я прав? Я везде узнаю эти дождевики.
— Дядя, очень люблю это дело...
— отозвался гном ровным голосом, хотя с бороды у него капал пот, а глаза молили о помощи.
— Здорово! Ты, наверное, даже знаешь максимальную скорость скорого. Так ведь? Или нет?
Едва ли хоть одна душа в поезде обратила внимание на то, как мокрец тихонько допрашивал гнома, хотя он и делал это с тактичностью кузнечного молота. Поведение и разговоры других пассажиров всегда оставались их личным делом, даже если это и мешало их соседям по вагону. Это было непреложное правило железнодорожного этикета.
И противоестественное для любого человека, рожденного и выросшего в Ангмарбурге.
Гном так и подскочил на скамье, когда мокрец обратился к нему, но с его лица не сходило глубокомысленное выражение, и да, он все еще потел. Так что мокрец продолжал тоном старого знакомого, который хочет занять у тебя денег. —
Говорю же, ваши дождевики ничем не спутаешь. Стал быть, в Земфис путь держим.
Гном кивнул и коротко ответил.
— Да.
— Видал, на каком мы паровозе едем? — спросил мокрец. — Вот послушай. Прям слышу, как цапфы дрожат. А ты слышишь? Может, он прям с фабрики?
— Эх... «Да, наверное», —
проблеял с несчастным видом гном. Обдумывая свой следующий шаг, мокрец поглядел по сторонам. «Ага, вон там, чуть поодаль, сидел еще один гном, украдкой наблюдая за тем, как мокрец наблюдает за фальшивым наблюдателем». Лихорадочно соображая, он сосредоточился на испуганном гноме напротив.
— Погоди, я тебя точно где-то видел. У ворот участка с записной книжечкой. У нас у всех свои записные книжки, дружок. А моя лежит в багаже вот здесь, а у тебя самый чистый дождевик, что мне доведелось видеть. У настоящего наблюдателя дождевик будет весь в грязи и саже. Грязный дождевик — это как удостоверение личности. Только ты ничего не знаешь ни о поездах, ни о наблюдении за поездами. Не так ли, господин?
Сказав это, он заметил, как второй гном поднялся с места и беспечно зашагал в другой вагон.
— Ты не с места!
— рявкнул мокрец на гнома напротив, а сам бросился вдогонку за уходящим гномом. Это, наконец, привлекло внимание остальных пассажиров, и люди заголосили, потому что оставаться безучастными становилось невозможно. Мокрец от души пнул гнома своим рабочим башмаком с железной набойкой на мыске, что можно было расценить как настойчивое предложение полежать на земле в корчах боли, даже если на тебе кольчуга. Мокрец потянулся и дернул за сигнальный шнурок. Несколько месяцев назад Редж Башмак ехал один в пустом купе. Как вдруг окно вагона неожиданно захлопнулось и прищемило ему пальцы. К тому моменту, когда поезд остановился на вокзале, господин Башмак успел потерять фалангу одного пальца. Он возмущался этим инцидентом, но, будучи зомби, в целом отделался легким ущербом. Однако по настоянию Юффи Дик спроектировал сигнальный шнурок. Это была веревка, протянутая вдоль всего поезда с колокольчиком, привязанным к каждому его концу. В случае ЧП любой пассажир мог дернуть за шнурок, и охранник поезда или машинист, услышав колокольчик, должны были срочно остановить состав. Мокрец потянулся и дернул за сигнальный шнурок, почти невидимый под потолком, и когда поезд с визгом затормозил, крикнул пассажирам: «Никому не покидать своих мест! Разве что вы умеете летать. Совсем скоро к нам придут гости. Дамы и господа, вы еще будете рассказывать об этом внукам!» Подкрепление поспевало с двух концов. Темные клерки с одной стороны и городская стража с другой. В данную минуту стража была представлена командором Ваймсом, который оценил ситуацию с одного взгляда и обратился к присутствующим.
— Нет поводов для паники, дамы и господа. У нас на поезде оказался безбилетник, а наш железнодорожный персонал проявляет большую строгость в отношении подобного поведения.
Удивительное дело, но чуть позже В сторожевом вагоне нервозный молодой гном и его угрюмый надсмотрщик разговаривали с камнелицем, который сидел за столом и внимательно их слушал.
«Итак, господа, что же у нас происходит?»
Он вертел в руках большой четырехгранный нож. Серьезное оружие, опасное и подлое. Командор с хищной улыбкой обратился к молодому гному, зажатому между двумя стражниками.
«Это то, что профессиональные убийцы называют рандель. И, должен сказать, даже они таким не пользуются. Они считают такое оружие жестоким и вульгарным. И я склонен с ними согласиться. И мне очень интересно, с какой целью ты пронес это в поезд?»
Ваймс повернулся к другому гному, который был прикован к сержанту Детриту.
«А ты? Какова здесь твоя роль? Мы в движущемся транспорте, в окружении дикой природы, где может произойти все, что угодно. И это самое, что угодно, может произойти с минуты на минуту, если я не услышу ответов на свои вопросы».
Он повернулся к офицеру стражи.
«Фред, Шноби юношу Ваковы и оттащите его куда-нибудь в уединенное место, пусть подумает над своим поведением. А я пока продолжу беседовать с этим типом. Кажется, он очень хочет что-то мне рассказать. Рассказать ясно, вдумчиво и в деталях, ничего не упуская из виду. А теперь ты, — добавил он, обращаясь уже к мокрицу, — тебе и советую возвращаться на свое место. С тобой позже поговорим».
Будучи отпущен и не находя себе лучшего занятия, мокриц продолжил патрулировать вагоны. До Замфиса было еще далеко, а пейзаж за окнами местами тянулся такой монотонный, что нельзя было описать словами. Чтобы скоротать время, мокриц побрел к легендарным спальным вагонам первого класса. Не приходилось сомневаться, что к ним приложила руку Юффи. Целая семья ангмарпоркцев вместе со всеми дядюшками и тетушками, дедушками и бабушками, и всеми их детишками, и, возможно, даже их ослик, могли бы свободно разместиться в одном роскошном купе, состоящем из спальни и салона. А когда мокрец вернулся обратно в сторожевой вагон, исходив в коридоры поезда, и, особо не таясь, постучал, дверь ему открыл Шноби Шнобс. Стражник, который формально был человеком, это подтверждал особый сертификат, но до того был похож на гоблина, что даже встречался с гоблинкой. Дора Гая нередко с ней встречалась и говорила мокрицу, что цвета радуги только зря тратит на Шноби свои силы.
— Здорово, господин фон Липвик. Жалко, ты пропустил, как господин Ваймс допрашивал старого гнома. И он засучил рукав, и у подозреваемого крышу сорвало. Я даже не шучу. Как увидел метку на запястье командора, ну так и все, крышу-то и сорвало. Пообещал ему все на свете рассказать. Во всю жизнь не видал, чтобы кто-то был так напуган. А ведь Ваймс его даже пальцем не тронул. Сходу раскололся, не знаю, как еще это описать. Раскололся. Нет, то есть командор и на меня иногда покрикивает. Ну, там, например, когда я нашел что-то на дороге и не успел вернуть владельцу, вот это все. Ну, что серьезного? Но этот гном, он прям лужей растекся, прям лужей. Ты в стражу не служил, поэтому не знаком с это все. Я Дунканом, как он себя иногда называет. Ну, так вот, этот сознается во всем, если ему налить и пустить в каталожку переночевать. Ты можешь языками почесать с ним и дать сэндвич с ветчиной. Но это садовое украшение крепко его хватило.
Мокрец огляделся. А, и где они сейчас?
Там. А со вторым Фред и Ваймс вместе ушли.
Шноби кивнул в дальний угол сторожевого вагона.
— Помнишь эту свою гениальную идею, господин фон Липвик?
Мокрец задумался. — Придется уточнить, Шноби. У меня много гениальных идей.
— ну да, да. Насчет сортировки почты, не прямо в поезде.
Мокрец, конечно, помнил и знал, что это обязательно сработает, но Шноби еще не закончил.
— Короче, есть в этом поезде один такой вагон. с полками и с корзинками для голубей, и все как положено.
В почтовом вагоне мокрец нашел командора и его нового маленького друга в компании Фреда Колона. Ваймс оживленно беседовал с молодым гномом и, завидев мокрица, быстрым жестом показал, что тот может остаться, но пусть не мешает деликатному делу. Не было ни следов борьбы, ни других подозрительных примет, а в проволочных корзинках для голубей угнездились две чашки кофе. Командор убаюкивающим голосом, будто мамка, утешающая карапуза, разыгрывал такую пастораль, слыша которую присмирел сам мокрец фон Липвик. Аферист, лжец, мошенник, жулик, плутый король витийства, которое змеилось по земле наподобие ядовитой кобры.
— Ох уж эти граги! Ну-ка, скажи, кто это был? Давай, выручай меня.
— Не помню.
— И что они сделали? Не может быть. И что же, это был твой товарищ в соседнем вагоне?
— Наверное, да.
Мокрицу хотелось аплодировать, но представление, если это было представление, еще не закончилось. Странный красный знак на руке командора поблескивал, а сам он мурлыкал так вкрадчиво, что любое бабушкино чаепитие в сравнении с этим показалось бы бандитским рейдом. Закончил он со вздохом и сказал с восхитительно искренним огорчением: «Конечно, если бы это зависело от меня. Но дело-то все в том, что мне приходится отчитываться перед лордом ветеринарием и королем под горой. Я бы мог замолвить за тебя словечко, юноша, объяснить, как ты нам помог. Да, пожалуй, именно так я и поступлю. Большое спасибо тебе за помощь, и поверь мне...» Командор пошевелился, и вместе с ним пошевелился и знак на руке. «Поверь мне, юноша, какая бы участь тебя ни постигла, с твоей семьей ничего не случится. Единственное, сомневаюсь, что смогу убедить остальных в твоей невиновности, если тебя опять поймают, не говоря уж о том, если окажется, что ты мне соврал. Однако теперь, если ты не против, мне снова надо пообщаться с твоим напарником». Мокрицу понравилось это «если ты не против». Как будто у бедняги был выбор. Потом темные клерки быстро увели парнишку и вернулись со вторым гномом, после чего тщательный, методичный допрос возобновился, но уже на более громких тонах, потому что этот гном был намного старше. В словах, которые выбирал Ваймс, теперь звучало больше угрозы, но все равно полунамеками он обещал, что дело наладится, если собеседник выложит командору все без утайки о грагах и глубинниках, о его соратниках-заговорщиках, которых бросили на произвол судьбы и оставили в руках короля под горой. «Ты предстанешь перед королевским судом, но, как я и сказал, я замолвлю за тебя слово. На следующей остановке я отправлю сообщение, если твои бывшие друзья не успели сжечь башню». На этих словах он передернулся. Мокрец с трудом удержался от оваций. «Фред, — сказал командор, — пожалуйста, пригласи сюда сообщника этого господина. Пусть они составят друг другу компанию до конца путешествия». Только когда оба нарушителя оказались в почтовом вагоне, под пристальным вниманием темных клерков, Ваймс продолжил.
— Хорошо, — сказал он тем же энергичным тоном. — Извините за кандалы, но войдите в наше положение. Не можем же мы допустить, чтобы вы сейчас сбежали. И запомните оба, особенно ты. В твоем-то возрасте все могло бы быть гораздо хуже. Не скрою. Все еще может стать гораздо хуже. Но, повторяю, я замолвлю за вас слово. За вами будут хорошо присматривать. Я пока организую конвой, чтобы снять вас с поезда. И если вы что-нибудь вспомните, не стесняйтесь и расскажите страже, а я посмотрю, что можно для вас сделать. Будет лучше для всех причастных, особенно для вас двоих, если до тех пор вас поддержат в этом опечатанном помещении, где никто не сможет вам навредить. Надеюсь на ваше понимание. Я лично удостоверюсь, чтобы вас регулярно кормили и поили.
Он кивнул мокрицу.
На пару слов, за дверь.
Вернувшись в сторожевой вагон, командор извлек откуда-то сигару и зажег ее, вопиюще нарушая все правила поведения на железной дороге.
— Господин фон Липвик,
— сказал он, присев на лавку. — У тебя такой вид, будто ты хочешь что-то спросить. Не стесняйся. — Командор, это был блестящий. Вот этот номер ты устроил. Он действительно поверил, что ты на их стороне и хочешь им помочь. Ваймс выпустил облако дыма.
— Но ведь я действительно на их стороне,
— возразил командор со всей серьезностью.
— И планирую оставаться на их стороне. Это ты у нас прохвост, а не я. Да, я могу превратить их жизнь в ад. За этой конкретной миссией стоит старик, который надолго еще запомнит подошву твоего башмака. А юнец, вон у них так, шестерка. Развесили ему лапшу по ушам, очень симпатичную лапшу. Наплели, что он, мол, делает священное дело. Так, а из него даже наблюдателя приличного не вышло бы.
Ваймс похлопал себя по карману.
Зато теперь у меня есть имена, и очень интересные имена. А когда носителям этих имен растолкуют, что почем, нам станут известны и другие имена. Вот тогда мы посмотрим, как кролики забегают. Работа стражей состоит не только в вышибании дверей, знаешь ли. Работа стражей — докапываться до сути вещей. Потому что когда дойдешь до самого низа, оттуда видно все вплоть до самой верхушки. И вот верхушка-то мне сейчас и нужна. Скоро остановимся, дозаправимся углем и водой в местечке под названием Клюкви. А там должна быть семафорная башня, — он усмехнулся. Интересно, как его светлость отреагирует на мой список? Предсказываю, что он дойдет до стадии едкого сарказма, без остановок минуя иронию и язвительность.
Ваймс снова похлопал себя по карману.
— Я знаю кое-кого из этого списка. Влиятельные гномы, доблестные защитники короля под горой с одной стороны и добровольные пособники грагов с другой. Выношу тебе благодарность, господин фон Липвик. Ты бы неплохо справился с предотвращением преступности. У тебя ведь такой наметанный глаз, потому что ты узнаешь в них себя. Я прав? Это полезно. Я тоже так поступаю. Преступники всегда должны считать тебя своим другом. А ты должен выступать для них в роли огорченного, но любящего отца. Чтобы они видели в тебе щит, который оградит от пугающего, подступающего мрака.
Командор повернулся в сторону и спросил.
— Шноби, кто дежурит на вокзале в Великом Кочине?
— Сержант Виллард, господин Ваймс.
— Сгодится.
Ваймс снова обратился к мокрицу.
Это стражник старой закалки. Он пригонит полицейский фургон и представит их при дочь его светлости в два счета. Мятежники в оковах, так что хлопот ему не будет. Знаешь, я им почти сочувствую. Граги, глубинники, как бы они себя ни звали, схема у них одна. Найти наивного гнома с хорошими связями и дать ему знать, что если он не будет вести себя послушно и не сделает все, что ему велено, то вся его семья может запросто кануть в лету, — он усмехнулся. Хотя я и сам делаю то же самое, но я-то плюшевый мишка по сравнению с ними, и я на стороне добра.
Ваймс встал и немного помахал руками, разгоняя кровь.
А теперь, думаю, пора мне пойти к королю и рассказать о нашем любопытнейшем открытии. Не волнуйся, за тебя, словечко, я тоже замолвлю. Ты внимателен к людям. Это уже само по себе великий дар.
Задувающий в вагоны наружный воздух уже наполнился запахами равнин 100. То есть, по сути, одним сплошным запахом капусты или чего-то капустоподобного. Это был очень грустный запах, полный безнадеги, меланхолии. Зато сама капуста там росла отличная, особенно новые сорта. Город Великий Качан был бы последним местом, куда захочет приехать любой нормальный человек, если бы городу не приносили популярность парк аттракционов «Капустный мир» и «Капустный НИИ», студентам которого первыми удалось вырастить капусту до 500 ярдов в высоту на подпитке исключительно из собственного сока. Никто не спрашивал, с чего они взяли, что это было необходимо, но в этом вся суть научно-исследовательской работы и уж точно всех студентов. Как только поезд остановился у платформы Великого Кочана, у сторожевого вагона возникло несколько стражников. Командор Ваймс передал им пленных, с которыми был ужасно мил, и мокрец проводил взглядом конвой, увозивший их в фургоне стражи. Когда экипаж скрылся из вида, Ваймс сказал мокрицу: «У нас есть имена и адреса их семей, и к ним будет приставлена круглосуточная охрана, пока вся эта канитель не закончится. Ветеринарий, конечно, пошумит, когда ему придут счета, но когда бывало иначе?» Точно по расписанию поезд отбыл из Великого Кочана, оставляя высокие грязные столбы Ангкор-Поркского смога далеко за горизонтом. Мокрица не покидало ощущение, что они движутся в гору. Что в какой-то мере и было правдой. Все шло по плану, люди устраивались поудобнее для долгого путешествия, и у него появилось свободное время для размышлений. Теоретически он понимал, что беспокоиться надо, когда что-то идет не так. Но чутье пробуждало в нем беспокойство и тогда, когда все шло слишком гладко, чтобы быть правдой. И вот прямо сейчас тревожная грозовая туча снова сгущалась у него в мыслях. Молот богов только и ждал, чтобы обрушиться на него. Что он упустил? О чем забыл? Нет, все должно быть хорошо. Впереди был мост. Его неизменно охранял тролль. Семьи железнодорожных троллей воспринимали новенькие и сверкающие мосты как свои собственные. Туннель любому троллю казался приятной прогулкой в парке, но мост — твой собственный мост. Особенно мост с удобствами, с легкой руки Гарри Короля, и достаточно просторный для всей семьи. «Тролли», — думал мокрец, — «кто бы мог подумать, что они будут содержать мосты в такой сияющей чистоте?» Но Юфи объявила среди троллей вдоль всей железной дороги конкурс на самый ухоженный мост. С наградой победителю ни много ни мало в 20 кос. Путешествуя по железной дороге, можно было наблюдать за тем, как меняется мир вокруг, когда деревья, дома, фермы, луга, ручьи, деревни, о которых мокрец прежде никогда не слыхивал и с трудом припоминал даже сейчас, как, например, вот это «Лучше поздно», если верить указателю, проносились мимо со скоростью поезда. Но кто там жил и чем, мокрец не представлял. Поселения железнодорожников мокрица интриговали. Жены рабочих, заметив, что пассажиры выходят подышать воздухом на частых дозаправочных остановках, проявили такое понимание экономического процесса, какое восхитило бы и лорда-ветеринари. Они встречали пассажиров и выносили им густой чай со сливками, домашние пироги, вкуснейший горячий кофе, а в одном примечательном случае — маленького поросенка. Но даже это затмевал трюк, с которым мокрец столкнулся месяц назад в деревне Две Рубашки, которую в Ангкор-Порке считали безнадежной глухоманией. Две предприимчивые дамы установили незамысловатую табличку: «Вяжем пижамки для сна в дороге». Дамы постоянно вязали, пока их мужья шагали по путям и сколотили небольшое состояние на тех пассажирах, которые, подобно мокрицу, улыбались, читая эти слова, и лезли в карман. Мокрицу нравилось, что, рассмешив покупателя, ты всегда мог рассчитывать на его деньги. Приближался очередной указатель, и он прищурился, чтобы прочитать название на табличке, и увидел, что они были в монашьем Девериле. Или уже не были, потому что поезд стремительно унес городок в прошлое и приближался, похоже, верхний Свистоплюш. А поезд, не замедляя хода, ехал дальше, и мокрец уже ждал увидеть знак нижнего Свистоплюша, но они промчались мимо, оставляя неисследованные городишки в забвении. Крохотные населенные пункты со странными названиями на миг словно оживали под триумфальное шествие парового двигателя. В противоположном направлении мимо них со свистом промчался другой поезд. Но откуда? И куда? Мокрец сдался. Частые путешествия по железной дороге делают из тебя философа, хотя и весьма посредственного. Следующая дозаправка была на станции «Семь хамов». Название ни о чем не говорило мокрицу, и даже Ваймс развел руками. В таких местах люди спускались с поезда и скрывались в глухомане. И только налоговые инспекторы и почтальоны знали, кто и где живет. А, судя по виду семьи хамов, фискалы скорее взяли бы больничный, чем приехали сюда. Да и почтальоны, наверное, тоже. Особенно если новости были плохие, вроде того же просроченного платежа по налогам. И тем не менее население семи хамов недавно пополнилось 4 путевыми обходчиками, чьи семьи устроились в домах неподалеку от путей. Мокрец спросил у человека, который качал воду из колонки: «У тебя не бывает проблем со сном, когда мимо проезжает столько поездов?»
«Да и что это, господин, вовсе нет, чтоб ты был здоров. Хотя мы сразу акклиматизировались».
И он хохотнул, как всякий человек, который использует новое слово, и оно кажется ему таким смешным.
«Жена моя спит, как убитая. За всю прошлую неделю проснулась ночью лишь однажды, когда скоро я опоздал. Она клянется, что ей стал не по себе от тишины в неположенное время».
Ваймс так и не покидал сторожевого вагона, не считая пары отлучек, чтобы переговорить с королем и его телохранителями. И именно в сторожевой вагон доставляли клик-бланки. В вагоне постоянно торчали гоблины. Но этого им было мало. Они встречались теперь на каждом шагу. Подкручивали болты, смазывали гайки, стучали по железу. Мокрец как-то раз спрашивал про них у Дика, и тот ответил ему, что все, что должно быть смазано, они смажут. И все, что нужно подбить, они подобьют. В общем, они следили за тем, чтобы ничего не развалилось. Запах, конечно, никуда не делся, но стоило к нему привыкнуть, как Дора Гая уже долгое время назад, и ты переставал его замечать. И гоблины выполняли любые поручения, если поезд стоял в далеких от цивилизации уголках, и собирали клики со всеми новостями, которые могли касаться путешествия. Старые добрые семафоры, так говорили о них сегодня. Когда-то башни казались людям бельмом на глазу, а сейчас без них не обходились, даже чтобы узнать, какая погода встретит их по прибытии. Удобная вещь, но вовсе не первой необходимости. Тем не менее, стоило кликам выпасть из твоей жизни, ты казался себе неполноценным членом общества. Шпилька часто рассказывала, как клиенты устраивали скандалы из-за завышенных цен на семафорные сообщения, которые, по его личному мнению, вовсе не были так уж завышены. Но в человеческих умах продолжался этот вечный бег по кругу. Вот новое, вот нет. Вчера ты даже и помыслить не мог о таком. А завтра уже не будешь знать, как без этого жить. Вот что делали технологии. Они подчинялись тебе, но в некотором смысле все было ровно наоборот. После увлекательного разговора у колонки мокрец опять остался скучать. И уже по привычке, как всегда, когда он чувствовал себя неприкаянным, он отправился в сторожевой вагон. Детрит дремал на ящиках для посылок, окруженный неизбежным трудовым хаосом, и храпел. Похоже, все, не считая обычных пассажиров, считали сторожевой вагон своей штаб-квартирой. Наверное, в этом была виновата кофеварка. Нашелся здесь и из сумерек темноты. Он заварил особый кофе и, скалясь, протянул мокрицу кружку с бурлящей жидкостью. Тот задумался. — Я все понял. Ты шаман, да? Оскал гоблина стал еще шире.
— Извини, мимо, но ты можешь звать меня Шагоблином. Звучит не так красиво, но нет в мире совершенства.
Мокрец посмотрел на кофе. Пахнет чудесно. Но что мне от него будет? Шагоблин подумал и ответил.
Глаза хоть продерешь, деловая колбаса. Глядишь и приободришься. Может, в туалет чуть чаще станешь бегать, есть у него такое свойство.
Он бросил на мокреца косой взгляд, который удавался только гоблину.
Убивать гнома точно не побежишь.
Это и правда был отменный кофе. Надо было отдать гоблину должное. Мокрец выглянул в окно. Может, у него разыгралось воображение, но лес Скунд становился тем чернее, чем ближе к нему они подъезжали. Этот лес был хуже Стланика. Мокрец помнил, что деревья там стояли плечо к плечу. А если вы скажете, что деревья не жмутся, то вы просто не были в лесу Скунд. Это место так и не было до конца вычищено от магии. Там все еще витали древние страхи и фантазмы. Никто не заходил туда без крайней необходимости, разве что случайный лесоруб, наспор, не более. Это было темное место, в упор глядящее на равнину и поджидающее удобного момента. Не стоило туда ходить, если вы не хотели, чтобы вам на голову свалился волшебник. Если бы растительность умела рычать, лес Скунд делал бы именно это. Мокрец воспользовался случаем изучить приборы в вагоне. В рейсе дежурили двое стражников, и хотя из этого вагона нельзя было управлять поездом, отсюда дежурный мог, по крайней мере, остановить его. Такой факт было полезно знать. Сгустились сумерки, и храп Детрита стих и стал напоминать уже не звуки двух дерущихся насмерть барсуков, а тихое клокотание, которое резонировало в стенах вагона. Завораживающее было зрелище. Наблюдать, как поднимается и опускается каменная грудь. Мокрец не впервые подивился. Они каменные, и нам сказано, что камень живой. И снова его мысли перекинулись на железную ласточку, и, к его собственному удивлению, он абсолютно перестал волноваться. Лошади, тролли, големы, двигатели. И в чем проблема? Он посмотрел по сторонам. Не считая спящего Детрита, в вагоне впервые было пусто. Остальные пассажиры устраивались на ночлег в обычных вагонах, занятые своими делами. Командор Ваймс был на обходе. Мокрец действовал быстро, больше не в силах сдерживать рвущегося из него чертенка. В конце концов, рассуждал Мокрец, он уже давно хотел это сделать, а другого случая может и не представиться. Было еще достаточно светло. Он открыл дверцу сторожевого вагона, ухватившись за край, выбрался наружу, захлопнул за собой дверь и вскарабкался на крышу вагона. Оказавшись там, Мокрец поднялся на ноги и, отбросив все предосторожности, стал танцевать на крыше поезда, перепрыгивая с вагона на вагон, прислушиваясь к ритму поезда, двигаясь ему в такт, чувствуя двигатели, настроение рельсов, пока ему не начало казаться, что он понимает их. Это был дар или благодать. Нечто особенное, что хотелось заслужить, но, как казалось Мокрицу, оно не позволило бы с собой фамильярничать. Это восторгало его, и Мокриц подумал, нет, к пару не стоит относиться легкомысленно. Однажды он услышал, как снизу его окрикнули «Эй!» Мокрица часто называли «Эй!». Он свесился вниз и сообщил «Мокриц фон Липвик, провожу небольшое испытание». Голос Эя проворчал что-то в ответ, и Мокрец оставил его ворчать себе дальше, потому что только об этом танце он и мечтал с того самого момента, как увидел новые скорые. Разгоряченный эйфорией, Мокрец спрыгнул обратно в сторожевой вагон, где все еще был только один спящий Детрит. Он пригладил волосы, вытер с лица следы сажи и вышел из вагона с улыбкой на лице.